Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 2 апреля, и время 21 час в Киеве, такое же время в Москве, 21 час 1 минута. Мы проводим очередной стрим, назвали его «Решающее голосование». У нас снова, как обычно, по вторникам в гостях Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Взаимно, Марк. Добрый день, Константин.
Да, вот решающее голосование, о чем мы, собственно, хотели и поговорить. Тут многие обсуждают, что 9 апреля анонсировано Джонсоном, возможно, голосование в Палате представителей по поводу уделения помощи Украине, столь долгожданной и, столь долго дебатируемой, которая фактически с декабря, начало декабря, ожидаемо, но разная по этому поводу, противоречивая зачастую информация. Вот мы решили с вами, как главным смотрящим по Вашингтону, канцельере российской и украинской общества гражданского, антивоенного, поговорить о том, какая информация циркулирует. Андрей Андреевич, что там происходит?
Ну, 9 числа никакого решающего голосования не будет. Так, значит, если по сути решающее голосование идет уже несколько недель, и оно идет очень разочаровывающе. Что я имею в виду?
Да.
Ну, мы видим, мы знаем, что по указке Трампа значительная часть республиканцев блокирует помощь Украине. Ну, сначала это была маленькая группка самых оголтелых фанатов Трампа. Ну, вот эта сучка его менеджера Грин, да, ненавистница Украины. Но мы как-то смотрели на это без особой тревоги. Считалось, что... Ну, не считалось, действительно, всегда больше половины, больше 100 республиканцев дружно голосовали за все пакеты помощи. И более того, помните, мы с вами даже несколько передач посвятили обсуждению так называемого «A Proposed Plan for Victory in Ukraine».
Доклад. Это,
да, доклад трех председателей республиканцев, ведущих комитетов Палаты представителей по иностранным делам, обороне и разведке. Это Марков по иностранным делам, а Роджер по обороне, я уже забыл, кто там по разведке. Они, доклад появился в январе. Они резко критиковали Байдена за недостаточную помощь Украине. Очень толковые вещи. Говорили о том, что нужно вот самолеты предоставить Украине, дальнобойные ракеты, системы ПВО и так далее. Ну, казалось бы, искренне они все это делали. Настоящие друзья Украины. Так вот, когда дошло до голосования, выяснилось, что они запуганы тем же Трампом. Но Трамп уже установил какую-то диктатуру такую уголовного босса в республиканской партии. Вот что происходило. В конце концов, примерно месяц назад, да нет, уже не полтора месяца назад, в середине февраля, начал этот самый маленький гаденыш Джонсон отрабатывать задание Трампа блокировать законопроект Украины. Мы же помним его беседу, сейчас многие говорят о его телефонном разговоре с Зеленским недавним, но я помню хорошо его первую беседу с Зеленским, они стояли там в холле Палаты представителей, по-моему, это было 19 декабря, и Джонсон красноречиво рассказывал президенту, что да, конечно, конечно, мы за поддержку, мы понимаем, что поражение Украины будет угрозой всего мира, что мы, конечно, за. Но так как и демократы тоже за, мы хотим воспользоваться этим моментом, чтобы убедить наших друзей-демократов проголосовать еще за безопасность наших границ, там, за целый ряд новых мер по миграции, которую мы давно предлагаем. Вот и мы вместе за все проголосуем. Выработана была специальная комиссия, созданная демократов, республиканцев по выработке, выработали они его. И, наконец, в середине февраля республиканцы и демократы вместе внесли резолюцию, включающую ужесточение довольно резкое безопасности на границе южной. Во многом пошли демократы на встречу республиканцев. Ну и вот и тот самый законопроект, знаменитый $65 миллиардов Украины. Но в последний момент Трамп отдал указание республиканцам голосовать против. Был сорван. Тогда, все-таки остались настоящие друзья Украины в Конгрессе. Это, безусловно, лидеры меньшинства и большинства республиканцев и демократов в Сенате. Это Чак Шумер, демократ, и Митч МакКоннелл, республиканцы. Они тогда быстро сформировали новый законопроект, но раз по границе не согласились, они выбросили соглашение границы и снова вернулись к законопроекту об оказании помощи. И они были настолько убедительны в Сенате, что он был принят большим большинством, 70 из 100, то есть 20 республиканцев, несмотря на указания Трампа, голосовали за этот закон. Прекрасно. Теперь закон должен быть направлен в Палату представителей. Вот Шумер и МакКоннелл, они понимали, что этот Джонсон будет блокировать постановку закона на голосование. В чем власть спикера палаты? Без него ни один закон не может быть поставлен на голосование. Но есть правило, есть так называемая процедура, она называется discharge petition, которая позволяет обойти сопротивление спикера. И вот эти инициаторы этого закона, уже принятого Сенатом, они еще не воспользуются этой процедурой. Она заключается в том, что если простое большинство членов Палаты представителей, 218 человек, подают письменное заявление о том, что они хотят голосования по определенному законопроекту, то независимо от позиции спикера, законопроект выносится на голосование. Вот республиканцы, наши друзья, и остались еще несколько человек, они объявили вот такое discharge petition и объявили начало сбора подписей. Ну, примерно уже, по-моему, месяц прошел с тех пор. Ну, казалось бы, 218, простой большинство, значит, нужен человек, ну, 20-15 республиканцев. Еще 20-15, потому что среди демократов есть свои ёбнутые, человек 10, враги бешеные Израиля, а так как в этом законопроекте помощь не только Украине и Израилю, то они будут голосовать против. Ну, так вот, до сих пор 20 республиканцев не нашлось, которые письменно поддержали бы эту петицию, и закон был автоматически принят. Теперь что обещал этот урод в беседе с Зеленским? Вот его последнее заявление вчерашнего числа. Да, конечно, это то же самое, конечно, Украина, да, надо помочь, нельзя, надо снять Путина, и я внесу новый законопроект 9 апреля. То есть да. Не тот законопроект, который вот он готов, его уже подписал Сенат. Нужно 20-30 подписей республиканцев собрать, и все. Проект идет на подпись. Нет, я внесу новый, будет некая инновация. Ну, понятно, какая инновация. Это новый прием, понимаете? Полгода они блокировали под лозунгом: нет, надо, мы не против Украины, но надо позаботиться о нелегальных мигрантах. Ну, сейчас как бы этот аргумент уже надоел, износился новый аргумент. Теперь и Трамп, и вот позорная была визит в Киев. Да, позорнейший визит в Киев был, так называемая «Дорога Украины». 10 раз он в Киев приезжал, всегда бил себя в грудь пяткой. Я вот за Украину против Путина. А сейчас он... Нет, вы знаете, я посоветовался с Трампом, а вот Трамп считает, что лучше, чтобы мы деньги вам давали в кредит. Тогда американский народ это легче поддержит. Ну хорошо, нам насрать, кредит, не кредит. Главное, чтобы были деньги, на которые шли оружие. Если оружие будет достаточно для победы, то благодарное человечество после этой победы 10 раз оплатит все долги Украины. Но нет, не для этого же. А что значит кредит? Значит, закона нет, нужен новый текст закона вырабатывать. Значит, еще месяц-два уйдет на выработку нового закона о выдаче в кредит. То есть это Трамп пробует, а и верные ему люди, к сожалению, все большая часть республиканской партии, несмотря на то, что они многие искренне сочувствуют и поддерживают Украину, они теперь строятся под нового своего босса мафиозного. Ну, в частности, этот самый Джонсон, он боится, что эти... Да, уже эта трамповская сука внесла законопроект об отстранении Джонсона от спикера, если он что-то так неугодное сделает. Ну, в общем, вот такое. Есть еще один вариант, который почему-то с самого начала демократ не воспользовался. Ведь в чем угроза этому Джонсону? Почему несколько человек, там 5-6 трампистов, могут отстранить его от должности спикера? Ну, потому что, когда выдвигается предложение, давайте проголосуем за, против Джонсона. Так демократы автоматически все голосуют против, потому что они как именно... Ну и при, а так как там почти одинаковое количество, достаточно 5-6 республиканцев, все. Так вот, демократам наконец пришла в голову светлая мысль. Полгода они... А зачем нам голосовать за спикера Джонсона, против спикера Джонсона, если его хотят снять трампист? Давайте мы дадим необходимые голоса. Вот такой бы вариант рассматривать. Но я думаю, что тот же Джонсон не пойдет, потому что он запуган до пределов Трампом. Поэтому я не вижу никакого быстрого решения этого вопроса в ближайшее время. Но я не исключаю, что где-то там, в конце концов, под давлением Шумера, МакКоннелла, ну, может быть, Маккоу. Маккоу всегда был председатель комиссии по иностранным делам. Но даже он еще не подал свой голос за эту процедуру discharge petition. Очень тяжелое впечатление производит республиканцы.
Так, я давайте уточню, Андрей Андреевич. Я правильно понимаю, что 9-го точно никакого голосования не будет, а речь идет о вынесении нового законопроекта по инициативе спикера Джонсона о предоставлении помощи на основаниях бессрочного и беспроцентного кредита Украине, правильно?
Вот об этом сказал Джонсон вчера.
Нет, по телевидению. Ну, 2 месяца надо на подготовку этого законопроекта.
Месяц.
Это невозможно уже решить. То есть этого законопроекта еще нет, и он не может быть.
Ну, любой законопроект – это рутинная работа, там, это долго потребует.
Понятно.
9-го это не будет, 9-го это...
Не будет. Вот мы, видите, правильно сделали, что разъяснили, позвали вас, смотрящего по Вашингтону, иначе бы эта информация циркулировала без необходимых уточнений.
Ну, знаете, я бы добавил для картины Вашингтона, это, чтобы не создавалась такая картина, что вот плохие республиканцы все сорвали, а замечательные демократы молодцы. Мы видели 2 визита в Киев, 2, по-моему, на позапрошлой неделе, 2 отвратительных символических визита. Ну, во-первых, этого бывшего друга Украины Грэхэма, а во-вторых, приехал гаденыш, заклятый враг Украины. Я его так характеризую все 3 года последние. Это Селливан. В последнее время он ушел как-то в тень. Но сейчас, ведь если говорить о демократах, то там происходило все время, ну, мы это отслеживали с вами в прямом эфире, в живом, лайв, борьбу 2 течений внутри администрации. Это по существу пророссийская позиция Эванса и Селивана и проукраинская Блинкина и Остина. Вот что такое Байден? Байден – это человек, который зачитывает довольно неуверенно тексты на промптере или на таких квадратных картонках, которые ему приносят. А там написано, все зависит от того, кто ему пишет эти тексты. Селиван с Бернсом или...
Я маленькую поправку вставлю. Я вот тут сейчас только что вернулся из Варшавы, встречался там, не буду называть, с одним послом одной из крупной европейской страны. И он мне назвал 3-ю фамилию в этом ряду, помимо Селивана и... Бернс, там есть некий Кэмпбелл. Так до конца я не понимаю, он на уровне исполнителя. Кто такой Кэмпбелл?
Я не так знаю. И не понял. Ну, возможно, ну, к этой группе принадлежит...
Из аппарата, видимо, Селивана, видимо.
Из аппарата Селивана, да.
Который пишет это все.
Так вот, этот Селиван приехал, но совершенно нагло. Его, кстати, этот человек никогда не произносил слово «победа Украины». Мы знаем это. Он всегда не поражение Украины. Ну, позиции Бернса и Селивана очень резко ослабли прошлым летом, когда не без моего скромного участия были разоблачены их тайные сделки. Сделка Бернса с Путиным 2 ноября 2022 года о том, что Путин не пойдет дальше Украины, американцы за это не позволят украинцам наносить удары по российской территории, и сделка Селивана, под кураторством которого практически российский агент Том Грэхэм проводил так называемые second track переговоры в августе с Путиным, и на которых он заявлял, что мы, американцы, заинтересованы в сильной России, проецирующей стабильность вдоль всей своей периферии и так далее. И после этого их позиции резко упали, и, в общем, Блинкин и Остин стали играть решающую роль, что вылилось в довольно сильные картонные бумажки, по которым читал дедушка Байден, и его выступление после нападения на Израиль. Но прекрасное было выступление, но там слово «Украина» он употреблял не реже, чем Израиль, что враги свободы Ирана и России хотят уничтожить Украину и Израиль, два свободных государства, мы как сильнейшие лидеры свободного мира никогда это не позволим и так далее, и подтвердил эти слова серьезными делами. Посылкой двух авианосных соединений на Ближнем Востоке, вот этим законопроектом о очень серьезной помощи Украине. Но с тех пор прошло полгода. Позиции Блинкина и Остина ослабели. Блинкина, ну вы же видите, Блинкин на 200% занят Израилем и вынужден там тоже проводить не самую достойную позицию Байдена, ну как бы ограничивая Израиль. Ну и в Украине... И в Украине, и в Израиле политика демократов сводится практически к одному – к связыванию рук за спиной защищающейся страны. А у Остина там неважные проблемы со здоровьем. Но я бы заканчивал эту тему с проблемами внутри администрации, все-таки бы отметил Остина как нашего большого друга. На последнем Рамштейне он очень резко выступил. Он сказал, что описал вот эти интриги в Конгрессе и сказал, что эти интриги, это поведение наше, этот полугодовой отказ помощи Украине наносит громадный ущерб не только безопасности Соединенных Штатов, но чести Соединенных Штатов. Он назвал политику своей администрации бесчестной.
Так.
Вот поэтому я бы характеризовал весь политический класс Соединенных Штатов, поставил бы ему неуд за неспособность выполнить роль лидера свободного мира. Вот, вы знаете, я хочу воспользоваться этой возможностью прочесть. Давно я несколько раз хотел прочесть нашим зрителям один исторический документ, который произвел на меня большое впечатление более полувека назад. Тут нет прямой исторической аналогии, это разные истории, разные страны, но это очень характеризует американскую политику и поведение. Речь идет о Вьетнамской войне. Многие не помнят последний этап Вьетнамской войны. Да, американцы ушли в 1973 году по понятной причине. Это американское общество не могло нести такой уровень потерь во Вьетнаме. Там погибло, по-моему, мы же помним, мы все с вами видели в Вашингтоне этот знаменитый мемориал, где имя каждого погибшего в Вьетнаме американца выбито на камне. Американцы могли воевать в Корее, но во Вьетнаме уже общество не могло нести потерь, потому что в начале 70-х Америка уже стала постиндустриальным обществом. А в постиндустриальном обществе призывная армия невозможна. Постиндустриальное общество уже изживает такой вид государственного рабства, как призывная армия. Поэтому это же не то, они не только вышли из Вьетнама, они немедленно провели реформу военную, отказавшись от призывной армии. Но это не означало поражение антикоммунистических сил во Вьетнаме и в той же Камбодже. Они ушли в 1973 году, а до 1975 года довольно успешно сражались южные вьетнамцы. Во всяком случае, они не позволяли Вьетконгу переходить, кажется, 17-й параллель там была, южнее 17-й параллель. И также держались антикоммунистические силы в Камбодже. Но в 1974 году на промежуточных выборах после отставки Никсона, на промежуточных выборах в Конгрессе, вот этом на волне антивоенного движения, пришли демократы. И демократы приняли предательское решение о прекращении всей военной помощи Вьетнаму. Это на фоне того, что Северный Вьетнам снабжался очень усиленно и Советским Союзом, и Китаем. Конечно, фронт рухнул, Вьетконг подошел и захватил Сайгон. Мы помним эти страшные сцены эвакуации с Сайгоном, с крыши американского посольства. Сами они все это построили своей политикой. И то же самое, еще более страшное произошло в Камбодже. В Камбодже вошли силы этого...
Полпота,
красные кхмеры, которые строили, убили треть населения Камбоджи. И вот я давно хотел, сейчас я прочту документ, письмо Киссинджеру, последнего премьер-министра Камбоджи, за день до падения Пномпеня. Вот он его пишет. «Ваше превосходительство и друг, я думаю, что вы были совершенно искренни, когда в своем письме предложили мне уехать. Я, однако, не могу поступать так малодушно. Что же касается вас, и особенно вашей великой страны, то я никогда ни на секунду не верил, что вы можете оставить в беде народ, который вырвал свободу. Вы уезжаете, и я желаю вам и вашей стране найти счастье под этим небом. И учтите, что если я умру здесь, то это не имеет никакого значения, ибо все мы рождены, чтобы умирать. Я ошибся только в одном, я вам поверил. Будьте счастливы, мой дорогой друг». Вот это предательство, ну, понимаете, я вот... Политически я вырос в 16 лет на венгерском восстании. Это восстание тоже, ну, слово «предано» может быть неуместно, американцы ничего не общали, не обещали, но было видно, с каким равнодушием администрация Эйзенхауэра встретила это восстание, даже без малейшего сочувствия. Ну вот этот цинизм превалирующий, он вот проявляется и в отношении к Украине. Ну, кстати, первое предложение в Украине было такое же, как предложение премьер-министру Камбоджи. Помните, Зеленскому предложение не уехать. Они предсказывали, что 5 дней продержится Украина. Но Украина — это, слава богу, не Камбоджа. Но в целом это, конечно, моральная катастрофа, я согласен. Министр, может, это моральная катастрофа американского политического класса. Несмотря на то, что это не значит, что нам надо бросать, ну, правильное поведение. Это вещи, которые мы с вами можем говорить, независимые наблюдатели и независимые украинские блогеры. А офис президента должен проводить вот такую политику, благодарить американцам за оказанную помощь. Она действительно, благодаря нашим друзьям Остину и Блинкину, она была серьезная помощь. Но абсолютно, но благодаря нашим врагам, Бернсу и Селивану, она была явно недостаточна для одержания победы. Что касается этого закона, я не исключаю, что в какой-то форме, опять же, там как кредиты, он будет принят, и это поможет продолжению сопротивления Украине, но все равно американцы не окажут помощь и не пойдут на шаги, достаточные для победы Украины. Более того, вероятность прихода Трампа в власти создает еще более серьезную угрозу, и не только для Украины. Ну, Трамп не раз заявлял о том, что он полностью отказаться от помощи Украине, но не скрывает своего презрительного отношения к своим западноевропейским союзникам, что вызвало очень серьезную реакцию в Европе. Европа столкнулась с тем кошмаром, который они обсуждали 70 лет. 70 лет Европа жила как бы под американским зонтиком безопасности, под статьей 5 устав НАТО, и они все время задавали свой вопрос. Ну, хорошо, это замечательно, но если появится президент, придут к власти такие политические силы, которые откажутся от гарантии безопасности Европы, как мы? Нам надо создать европейскую армию. Вот эти планы европейской армии, они разрабатывались 50 лет. И вот сейчас, в критический момент, когда действительно такая угроза стала реальна, европейцы обнаружили, что нет у них европейской армии, кроме одной. Вооруженные силы Украины играют роль сейчас ту, которая предназначалась этой так и не сложившейся европейская, они реально, де-факто сдерживают громадную Восточную Орду, которая в случае падения Украины готова броситься дальше. И мне кажется, это первым понял достаточно глубоко президент Франции Макрон. Последнее его заявление, я бы относился к нему очень серьезно. Это целая серия таких заявлений, которые я назвал в своей статье, вы помните, «Доктрина Макрона». Я вот сейчас для полноты нашей дискуссии, я делаю так. Сначала я процитирую целый ряд высказаний Макрона, точных его высказаний, которые он сделал в ходе своих последних выступлений, а потом мы попытаемся проанализировать, какие выводы из этих высказываний можно логически сделать и предложить. Ну вот, целый такой набор вот цитат. «Мир находится в ситуации 1938 года». Ну, мы понимаем, что значит сравнение. «И мы должны выбрать правильный, оказаться на правильной стороне истории». Мы должны обеспечить, нанести Украине, мы должны помочь Украине нанести поражение России. И мы должны оказать Украине любую помощь, в том числе, если необходимо, в том числе Франция и ряд ее союзников готовы послать в Украину вооруженные силы. Дальше очень важное его заявление, которое... Скажем, никто его не тянул за язык, но он сознательно его сделал, я объясню почему. Мы уже участвуем в этой вооруженной борьбе. Наши специалисты и британские специалисты принимают участие в обслуживании ракет Storm Shadow и Scalp, которые мы поставили Украине. Украина фактически выполняет роль европейской армии. Другой европейской армии у нас нет. И самая главная ошибка, которую делал Запад, мы должны ее ни в коем случае больше не повторять, мы должны не накладывать на себя никаких красных линий, никаких ограничений в той помощи, которую мы будем оказывать Украине. Потому что накладывая свои такие ограничения, мы помогаем нашему врагу, мы помогаем Путину шантажировать нас эскалации военных действий. И последнее, уже как бы в ответ, после того, как он все это заложил, Путин немедленно среагировал автоматически, мы в своем стиле, а мы нанесем удары по французской территории, у нас есть там ядерное оружие, там сарматы, хренаты, Посейдон и так далее. Макрон очень коротко и четко ему ответил: не забывайте, что Франция тоже ядерная держава. Это был ответ ядерному шантажисту, потому что я уже 2 года объясняю причины, по которым Путин никогда не пойдет на ядерную войну, потому что его просто убьют в первый же день этой войны. Это ему объяснили очень, очень убедительно американцы еще в октябре 23 года в частных беседах с Блинкин и Селиван, соответствующими русскими контрпартами, сейчас это объяснил Макрон. Вся путинский ядерный шантаж – это попытка заставить западных отказаться от каких-то форм конвенциональной войны, пугаясь эскалации Путина на ядерный уровень. Макрон все это понимает и ответил ему очень четко. Но даже теперь подумаем. Вот из тех, что следует из тех тезисов Макрона, из них, мне кажется, абсолютно логически вытекает возможность участия в военно-воздушных сил Франции и тех держав, которых он упомянул, которые согласны с нами, в войне на Украине. Если французские вооруженные силы уже участвуют в войне, обслуживая вот эти ракеты, то, собственно, путинские... Почему Путин не применяет ядерное оружие против стран? Почему он перестал говорить о сарматах, хренатах? Потому что он... Я уже объяснил, потому что весь ядерный шантаж – это блеф. А вот сейчас на на, обратите внимание, что творится на пропагандистских каналах и на Z-телеграф каналах. Они же все повторяют, а почему мы до сих пор, ну хорошо, они поняли, что ядерно нельзя. Они говорят, а почему мы до сих пор не наносим удары по Франции? Ну пусть не сразу ядерные, ведь Макрон фактически объявил нам войну и признался, что же ведет нашу войну. Да в общем, по простой причине. Почему Макрон вот этим объявлением, что он уже, я повторю эти слова, это Макрон слова, это моя их переформулировка, что он уже ведет войну против России, он обнулил весь путинский шантаж. И, кстати, это, я думаю, что в Украине заметили очень странное поведение Путина во время его выступления в Торжке перед военными. Это был совершенно другой Путин, и не грозный воитель, размахивающий ядерной иудой, а нам вот такой же сморчок под пледиком, который он был на параде в 22-м году, в 23-м году после, 22-м, после поражения под Киевом, Сумы и Чернигова. Он такой маленький человечек за спиной военных. Он повторял, да что вы, да кто мы такие? Да у нас бюджетик-то военный, скулькин нос, 81 миллиард долларов, а у американцев одних там 900, да куда нам, да что это бред, кто, да что вы, мы с ума что ли зашли с НАТО воевать? Ему кто-то задал вопрос, а F-16 самолеты? Ну да, будут самолеты F-16, но будем их сбивать, тоже сбиваем же мы леопарды, сбиваем амбросы, а вот если они будут подниматься с румынских и польских аэродромов, знает он, откуда они будут подниматься, тогда мы будем бить по аэродромам. Ну, что страх, будет бить по аэродромам, а соответствующие удары будут носиться по тем, кто будет пытаться бить по аэродромам. Кстати, если авиация будет в полном масштабе принять западное использование в Украине, то от российской авиации очень быстро ничего не останется, ничем не останется бить по аэродромам. То есть мне кажется, что вот Макрон, вот это замечание уже о том, что он воюет в Украине, это часть психологической подготовки своего общественного мнения, мирового общественного мнения и российской стороны к тому, что Франция и ее союзники готовы будут послать свои военно-воздушные силы. И здесь я хочу сделать очень важное замечание по характеру войны Украины и по той, в общем, по той самой грубой ошибке нашей общей красной линии, которую мы установили. Ну и не секрет, что украинская война – это русско-украинская война – комбинация двух разных войн. Одна война – это линия фронта протяженностью тысяч километров, и вот такая тягучая война неистощения вдоль линии фронта, в которой присутствие дронов не позволяет никакие неожиданные маневры. Это длинная война на истощение, в которой теоретически преимуществом обладает российская сторона, благодаря своей большей мобилизационной базе, меньшей ценности человеческой жизни в российском обществе, большему объему своего военно-промышленного комплекса. Но есть вторая часть войны, та, которая Карл фон Клаузец назвал бы центром тяжести войны, психологическим центром тяжести. Это Крымский полуостров, самое уязвимое место для всей российской военной машины. Ведь уже сейчас, не обладая практически ни авиацией, никаким Черноморским флотом, Украина вышвырнула российский Черноморский флот из Севастополя и ежедневно наносит удары по военным целям на Крымском полуострове. Наличие авиации позволит очень быстро просто вышвырнуть всю российскую военную машину Крымского полуострова. Это будет не только громадным военным ударом, бьющим по снабжению всей российской армии, но и громадным политическим и психологическим ударом. Так вот, с самолетами. Мы же 2 года уже, сколько мы ждем эти самолеты. Я помню, что еще весной прошлого года, 23-го года, во время такого триумфальной поездки по европейским столицам, Зеленский лично присутствовал и в Великобритании, и во Франции, наблюдал за подготовкой украинских летчиков на, я не знаю, там на F-16 или на украинских, британских тайфунах и, возможно, французских миражах. Но прошло с тех пор, и тогда говорили, что, ну вот мы ждали тогда, в общем, местом, что к лету 23-го года, к нашему контрнаступлению, появятся эти самолеты. Теперь мы говорим, что они могут появиться к лету 24-го. И дело тут не в том, что какие-то политические препятствия. Политические препятствия американцы ставят довольно долго, но они уже сняли эти препятствия, как производитель самолетов. Они разрешили самолеты F-16 передавать европейским странам, потому что в европейских странах есть прекрасные свои самолеты. Препятствие было вот это, вот это наложено всякое решение, что за рулем должны быть только украинские пилоты, только люди с украинским гражданством. Какого черта наложено именно, мы наложили это окружение, это ограничение? Оно, может быть, выяснилось по ходу дела, что в лучшем случае, ну, можно подготовить за два года там 40-50 украинских пилотов. Ну, не лучшим образом, наверное. Это будут пилоты, как бы молодые пилоты для этого, для этих видов самолетов. И потом это будут разрозненные самолеты, а не сраженные авиационные подразделения. Если Макрон преодолел вот это табу на участие французских военнослужащих в борьбе, в войне в Украине, если он не исключает присутствие французов на поле боя, то ясно, что он имеет в виду в первую очередь не пехотные дивизии. Пехотных дивизий, готовых сейчас заменить украинские на линии смертельного, нет ни у Франции, ни у ее союзников. Но есть великолепная техника. Для того, чтобы самолеты стали геймченджером и позволили вышвырнуть русскую группировку с Крыма, что решит сразу же исход войны и политически, и психологически, нужно 150-200 самолетов, и не отдельные украинские пилоты, а нужны авиационные соединения французских «Миражей», британских «Тайфунов» и шведских «Риппенов». У шведов прекрасная авиация, и шведы очень серьезно относятся к своей новой роли как члена НАТО, как игрока мировой политики, к которой они возвращаются после 200-летних каникул. Вот я не знаю, я не разговаривал с Макроном, хотя с ним надо разговаривать. С ним надо разговаривать украинскому руководству. Я думаю, с ним надо разговаривать и представителями российского сопротивления Путину. Потому что вот вы ближе, Марк Захарович, к этой сфере, чем я. Для Макрона очень важно добавить еще один тезис к его набору, что он собирается воевать французским вооружением не с Россией, а с путинским режимом в союзе, в том числе и с российским сопротивлением с Путиным. Что я считаю бесспорным, из вот выделив бесспорное от предположений. Бесспорных положений я считаю два. Что победить Россию может только присутствие полноценной военно-воздушных сил на территории Украины. Тезис 2. Это присутствие невозможно обеспечить подготовкой исключительно украинских летчиков. Это искусственно тормозит это внесение этого решающего перелома в ход войны. И если Макрон серьезен в своей позиции, что он и его ближайшие союзники, я потом перечислю, кого я предполагаю его союзниками, готовы участвовать в войне на поражение России, то самый эффективный и быстрый путь к этой победе – это посылка полноценных, слаженных соединений военно-воздушных сил. И вот реакция Путина торжковская, и вот то, что творится на российских каналах, подсказывает мне, что эта угроза Макрона, она принята достаточно серьезно. Впервые у нас есть практический план достижения победы Запада за европейской армией, которая является украинской армией в войне на Россию. Есть практический военный план, и есть надежда на субъекта, которые могут обладать политической волей для осуществления этого плана.
Так, мы 40 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. 21 тысяча зрителей прямо сейчас смотрит этот эфир, и около 7,5 поставили свои лайки. Ну, нам явно не хватает. Явно не хватает, чтобы те зрители, которые прямо в прямом эфире находятся, поставили все-таки эти лайки. Соотношение 7,5 тысяч к 21 почти, ну, согласитесь, не кошерное ни в каком отношении. Просьба также подписываться на канал Фейгин Лайф, на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Описание к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Можете пройти по ссылке и по имени Андрея Пьянковского и подписаться на канал там тоже. Еще одно маленькое объявление ближе к концу. Пожалуйста, посмотрите на экран. Заканчивается тестирование нашей альт-платформы, которая по моей инициативе 31 декабря все-таки запущена. Вот перед вами сайт, который, ссылка будет в описании. Вы знаете весь этот сайт, это платформа альтернативных выборов. Там ниже, если вы пройдете по этому сайту, да, будет опубликован, я уже давал ссылку на, значит, аудит, который проведен в компании Halburn, американский, вот здесь, вот в этом районе, внизу в подвале, за открытым репозиторием исходного кода. Почитайте этот отчет. Он ясно свидетельствует, что никакие данные персональные из приложений не скачиваются. Вот, никуда не уходит на сторону, остается в вашем телефоне. Это известная американская компания, которая провела свой аудит. Ну и, конечно, масса было обменов с отдельными пользователями, специалистами, айтишниками, которые проверяли этот исходный код. И в общем и целом мы получили положительный результат, позитивный результат. Никуда никакие данные не уходят. Вопреки антикампании, которая велась против меня и моей инициативы, это была заказанная Кремлем компания, в которой участвовал несколько лиц, о которых я вам уже неоднократно говорил, я не буду сейчас называть их имена. Тем не менее, анализ показал, вот, что никакие данные из приложения никуда не уходят. Поэтому вы можете продолжить это тестирование. Пожалуйста, открытый код, он выложен, вы можете его скачать и сами. Ну, если вы, конечно, специалист, если не специалист, вы ничего не поймете. Но специалисты могут еще раз сами, как говорится, проверить, как работает эта программа, эта платформа. Значит, у нас в Гугле, вы ссылки тоже мы дадим, на Play Market'ах в... Есть, пожалуйста, вот тут, видите, указание прямо на сайте, куда нажимать. В Play Market вы можете скачать приложение на свой смартфон. Вы то же самое можете сделать в Apple Store. Вот. Единственное ограничение, с которым мы продолжаем бороться, Apple Store недоступен в Российской Федерации, потому что по требованию Роскомнадзора он в Российской Федерации заблокирован. Мы продолжаем этим заниматься, мы пишем письма в официальные инстанции, регуляторам, чтобы они добились разблокирования нашего приложения. Ну и другие усилия предпринимаем, в переговорах находимся с App Store, подождите еще совсем чуть-чуть. Я могу сказать, что, скорее всего, по окончанию мы таки проведем первый референдум, который, не буду открывать сейчас всех карт, будет первым пробным шаром, чтобы проверить, как работает этот паспорт. Если у вас есть паспорт с биометрическими данными, пока вы все равно не можете еще эти данные передавать, ну, то есть скачивать на свой смартфон через приложение. Тем не менее, скачайте все, кто может, это приложение на свои телефоны, конечно, граждане Российской Федерации прежде всего. Вот. Когда наступит момент, вы сможете зарегистрироваться там, в этом приложении, в качестве избирателя. Поэтому займитесь этим, как можно быстрее скачивайте это приложение, устанавливайте на свой телефон, пусть оно пока стоит. Когда мы объявим выборы или референдум, как мы планируем, мы об этом сообщим отдельно. Но, повторяю, интриги будет достаточно. Так что ждите, все будет, как я и обещал. Андрей Андреевич, ну, завершая нашу беседу, я бы, так сказать, уже 45 почти минут, хотел бы, чтобы вы по окончанию, ну вот, дали нам какой-то прогноз все-таки относительно, будет ли принято Конгрессом, Палатой представителей, решение о помощи до ноября 2024 года, до проведения выборов президента Соединенных Штатов Америки. Ну, ваш прогноз, да, нет, как вам кажется. Это же невозможно прогнозировать. Никто не знал, что дойдет до такого, что уже там скоро будет полгода в конце мая, что они пытаются эту помощь согласовать. Как вам кажется, до выборов это может произойти?
Ну, вы знаете, я, конечно, выскажу соображение. Я бы хотел подчеркнуть очень важное обстоятельство о роли своей деятельности. Я не прогнозист.
Понятно.
Я не гадаю на картах, я анализирую политику, я показываю, кто является другом Украины, кто врагом, какие силы нужно поддерживать и так далее. Ну, вот исходя из моего понимания ситуации здесь, я думаю, что в какой-то форме изуродованной, кастрированной, может быть, с сокращением финансирования там 60 до 40, такой, а знаете, этот проект обсуждает, там из этих 20 миллиардов идут на какие-то гуманитарные, скорее, цели, а чисто военные 40, может быть, в долг там с процентами, без процентов, но все-таки, ну, будет принято какое-то, но не в ближайшую неделю. То есть и этот самый Джонсон будет юлить до конца. Но важен другой вывод, что какой будет принят этот закон или нет, оказать помощь, необходимую для победы Украины, вот для, а победу, во-первых, я вижу очень четко план победы. Это освобождение Крыма, после этого это настолько сильный украинский флаг над Севастополем, это конец войны. И необходимо для этого, как выясняется, сильная авиация, ну, которая просто будет господствовать, которая просто, вот это, если европейские страны, вы говорите, с Францией, пойдут по этому пути, то та воздушная армада, которая направится в Украину, она выполнит две функции. Ну, во-первых, она де-факто ведет очень быстро no-fly zone, ну, потому что каждый из этих современных самолетов, он, кроме того, еще летающая крепость ПВО из ударов воздух-воздух по российским самолетам. Российская авиация просто будет уничтожена. Ну и освобожден Крым. Это военная часть. А политическая часть, это нам нужно забыть, понять, что 2 года... Это было так романтично, все как-то с удовольствием сказали, вот давайте подождем, наши украинские летчики там вот подоспеют через несколько месяцев. Реально, на контрнаступление 23-го года ожидалось, оно будет поддерживаться авиацией. Нужна поддержка авиационных соединений, рабочих, действующих военных соединений Франции, Великобритании, Швеции и, возможно, других стран. Ну и в заключение, как я вижу ту коалицию в Виллинг, которую пытается создать Макрон, это Великая Британия. Еще раз подчеркну, что по-русски очень неправильно, фальшивый перевод. Great Britain переводится не как какое-то словечко Великобритания. Great Britain переводится как Великая Британия. Кстати, она правильно переводится на украинский. Великая Британия, Франция, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия, прибалтийские страны, Голландия. Дания. Роль аэродромы, с которых эти самолеты будут действовать, польские, скорее всего, польские и румынские. Вот есть конкретный политический, feasible, возможный путь победы над Россией. Соединенные Штаты, мой заключительный вывод, сегодня и за 2 года войны, Соединенные Штаты абсолютно не справились с ролью лидера свободного мира, и как бы там ни складывалась дальнейшая судьба, может быть, и Трамп не придет к власти, может быть, и скорее, я же подчеркиваю, скорее в какой-то форме помощь будет оказана, все равно Соединенные Штаты не способны оказать ту помощь, которая необходима для решающей победы Украины в России. Европа, которая осознает громадную опасность в случае поражения Украины, такую помощь оказать способна. Вот основные выводы, которые представляются мне бесспорными.
Ну что же, я благодарю Андрея Андреевича Пьянковского за этот эфир. Спасибо, Андрей Андреевич, что сегодня пришли. Отличный эфир. 21 почти с половиной тысячи зрителей нас смотрят. Около 10 тысяч поставили свои лайки. Просьба огромная, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский. Можете пройти и смотреть эфиры там. Ну что, Андрей Андреевич, до следующего вторника. Увидимся, поговорим.
Да, конечно.
Всего доброго. Всем до свидания.